Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе» з Прагі. Вас вітае Дмітрый Гурневіч. У Беларусі 3 гады дзейнічае закон аб генацыдзе беларускага народу ў гады Вялікай айчыннай вайны і пасляваенны перыяд. За адмаўленне такога генацыду заводзяцца крымінальныя справы. Пачаліся нават суды над памерлымі удзельнікамі генацыду. Хто ж і супраць каго насамрэч праводзіў палітыку генацыду ў гады Другой сусветнай вайны і навошта пра яго ўспомнілі цяпер у Беларусі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым сёння з беларуска-ізраільскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, кіраўніком праекту «Гісторыя габрэяў Беларусі» Цэнтру дыяспары пры Тель-Авіўскім універсітэце Леанідам Смілавіцкім. Добры дзень, спадар Леанід.
Здравствуйте.
Спадар Леанід, нагадайце, калі ласка, нашым гледачам, супраць каго і кім ажыццяўляўся генацид падчас Другой сусветнай вайны?
Ну, вообще, это вопрос, который не требует доказательств, поскольку уже существует консенсус в мире о том, что политика нацистской Германии, разработанная еще до начала Советско-германской войны в июне 41 года и осуществлявшаяся все то время, пока нацисты не были изгнаны с территории Советского Союза в 1944 году, эта политика достаточно хорошо известна, изучена, доказана. И сам термин «геноцид» появился спустя 15 лет после окончания Второй мировой войны. Он был предложен для того, чтобы наиболее точно определить вот эту трагедию восточноевропейского еврейства, которая была беспрецедентна в мировой истории. Когда существовала государственная программа, я имею в виду Третьего рейха, по уничтожению евреев как народа, начиная от младенцев и кончая взрослыми людьми. В этой программе не делалось исключение абсолютно ни для кого. А затем признаки геноцида были переведены, экстраполяция, на другие народы, которые испытали подобную судьбу. Значит, народы Азии, Африки, вовсе не евреи, но с ними поступали как с евреями. То есть геноцид от начала до конца всех. Далее в наше время, как ни странно, этот термин стал, ну, такой модный. Его употребляют к случаю, и не к случаю, беспредметно часто. Если кто-то кого-то преследует, то это объявляют геноцидом. И даже то, что произошло у нас в Израиле 7 октября 2023 года, это трагедия, которая продолжается. Вы знаете, у нас сейчас идет война. Тоже нашлись люди, которые начали говорить, что это геноцид евреев. Когда берут заложников, ни о каком геноциде разговора быть не может. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что геноцид и военные преступления – это вещи близкие по внешним признакам, но совершенно противоположные. Почему? Если вы зададите такой вопрос, я вам не отвечу.
Абавязкова. И вот на прикладе беларусов, калі ласка, нацисты забили так само сотни тысяч беларусов. И чем из наукового пункта гледжання адрознивается террор супраць беларусов и геноцид супраць габрэяў в Беларуси?
Значит, самое важное, что геноцид – это когда никому не оставляют шансов на выживание. И всех уничтожают, значит, виноватых и невиноватых, старых, молодых, женщин, детей, все. Вот и всех под ноль. А военное преступление – это террор за какие-то деяния. То есть, если вы сопротивляетесь, то вас тогда наказывают. Если вы можете оказать помощь тем, кто сопротивляется, вас тоже наказывают. Значит, белорусов, самое важное, что мы должны помнить, что белорусов никогда не уничтожали за то, что они белорусы. Евреев уничтожали всех до одного, тотально, абсолютно, везде. Где схватили еврея, он был обречен, и никакое заступничество не спасало. Вот это главное отличие.
Беларускія гісторыкі, пераважна тыя, которые сёння падтрымліваюць уладу, яны ўсё ж такі баронячы гэты закон аб геноцидзе супраць беларускага народу, узгадваюць пра план ОСТ, так, который існаваў, і ён прадугледжваў менавіта вот вынішчэнне славянскага насельніцтва або там высяленне, перасяленне, што гэта вот менавіта сведчыць пра пра геноцид. Што вы пра гэта думаеце?
План ОСТ – это единственный аргумент в пользу вот этой псевдотеории о геноциде белорусского народа. Значит, он состоит в том, что в 40-м году была разработана программа, как поступать со славянским населением на оккупированных территориях. Этот план значит, предусматривал не уничтожение покоренных народов, а их действительно переселение в Латинскую Америку, значит, на Северный Кавказ, куда-то в Сибирь, значит, какие-то проценты приводились в том, что якобы там 75% должно быть переселено. Но если термин переселение в отношении евреев означал тотальное уничтожение, то на другие народы этот термин не распространялся. Я хочу, значит, в пользу того тезиса, который я сейчас вам назвал, высказать следующее. Нацистам не нужно было убивать покоренные народы. Даже для того, чтобы освободить территории. Им нужны были покорные народы, им нужны были рабы, им нужны были люди, которые будут на них трудиться и выполнять их волю, и не создавать проблем в тылу для германской армии. Следовательно, они были заинтересованы, чтобы там все было тихо, спокойно, чтобы все функционировало, чтобы нацистские законы соблюдались, чтобы значит, экономика работала. И вели себя именно значит, таким образом. Потому что на оккупированной территории Белоруссии работали и школы. Знаете, сколько пошло учащихся 1 октября 1941 года на оккупированной территории Беларуси? Напомню, что Беларусь была оккупирована 3 сентября полностью, 100%. 385 тысяч учащихся школьного возраста пошли в школы, которые работали по нацистским программам, были значит, открыты с разрешения нацистов. Значит, работали учительские институты, выходил журнал «Белорусская школа» на белорусском языке. Все делалось для того, чтобы противопоставить белорусов евреям, русским, украинцам и всем остальным. Значит, и что еще важно, я хотел бы отметить, что эта политика предполагала тесное сотрудничество белорусов с нацистами. Вот здесь у них не получилось. Не получилось. Почему? Это отдельный вопрос. Я готов на него тоже ответить.
Тогда одразу, Каласка, откажите, будет вельми цікава ваша думка на этот конт.
Нацисты были очень обеспокоены, чтобы не поднялась партизанская война. Но до июня 1942 года все у них вроде бы было по плану. Однако сталинские диверсанты, которые были заброшены с территории Москвы, специально разожгли эту войну партизанскую, и вся Беларусь заполыхала. И тогда начались карательные операции. Причем я хочу сказать, что там, где карательные операции не проводились, там, где партизаны не действовали, карательной операции не было. Например, значит, Минская и Витебская области. Там было большинство карательных операций. И действительно, там все сравняли с землей и сожгли значит, деревни с людьми. И, по-моему, было уничтожено 4850 населенных пунктов. А вот что касается Гомельской области, Брестской или Гродненской, там карательных операций не проводилось в таком масштабе, как это было в Витебской и Минской областях. И там все уцелело. То есть, кто не сопротивлялся, того не уничтожали.
Спадар Леонид, еще такое питание. Вот это закон, про який мы говорим белорусский, закон об геноциде белорусского народа, он предугледживает, как бы, у гэты термин белорусский народ, он уличивает так само и белорусских габреев. Потому что уличивается то населенство, которое жило на этой территории, там, навод, до 1951 года, покольки дейничали разные структуры еще в лесах, там банды некие, там постпартизаны, те антисоветские. Як вы сами ставите вот до такого обогульнения фактично, ну, теперь это назвали некой инклюзивностью, так, долучения габреев до белорусского народа?
Здесь возникает сразу вопрос, почему о законе, почему закон был принят только сейчас? Почему 70 лет после окончания Второй мировой войны об этом не говорили? Я вам отвечу почему. Потому что Холокост как явление, как понятие отрицался в Советском Союзе и был наследован официальной белорусской исторической наукой. Если вы меня спросите, почему Холокост не признавался на территории Советского Союза, вот, я тоже вам скажу, потому что тогда надо было отвечать на вопрос, какова цена победы. И как так случилось, что целый народ оказался обречен? И почему одних убивали, а других нет? Почему одним оставляли шанс на выживание, ставя определенные условия, а другим такого не было? И праведников народов мира, которые сегодня, кстати, в Беларуси насчитали 650 человек, начали искать в Беларуси только в 1993 году. А до этого даже тюки помогали евреям спасаться, они сидели и помалкивали. Я брал интервью у таких людей, на мой прямой вопрос, почему так все вели, мне отвечали, а мы не знали, какая реакция будет со стороны соседей. Из 8 книг, которые я написал, 3 посвящены Холокосту. Я этой темой занимаюсь очень давно. И могу вам сказать, что расчет создателя этого закона о так называемом геноциде белорусского народа состоял в том, чтобы апеллировать к исторической памяти белорусов. Война – это плохо, немцы, нацисты, фашисты – это плохо, а все остальное – это хорошо. И сегодня делается явный намек, да, очень прозрачный такой намек о том, что вот посмотрите на Германию. Германия выступает против подавления гражданского общества Белоруссии, связанного там с событиями августа 2020 года. И сегодня Германия на стороне борющейся Украины. Значит, следовательно, посмотрите, кто у вас в друзьях. Эти танки с крестами, которые сегодня идут на Украину и воюют с российской военной техникой, посмотрите. То есть людям делается такая смысловая подмена. Не для того, чтобы посмотрите на форму, но забудьте о содержании. Кроме того, я должен сказать, что в этом законе о геноциде белорусского народа нет таких слов, как «евреи», и нет таких слов, как «холокост». Да. Там есть такое слово, как «советские граждане». То есть все люди, которые жили на территории Беларуси, вот они признаются белорусским народом. Но это ведь не так. Потому что каток ассимиляции в послевоенные годы в Беларуси, я имею в виду евреев, шел наиболее активно. Фактически Беларусь была превращена в тот полигон, общесоюзный полигон, где отрабатывался механизм ассимиляции евреев, который потом был, значит, этот опыт использован на территории всей страны. Смотрите, не было ни школ, ни, значит, книг, ни клубов, ни синагог, никаких проявлений национального еврейского самосознания в жизни. Никаких от слова совсем. А все, кто это себе позволяли, они записывали сразу в еврейские буржуазные националисты со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 2014 году у меня вышла книга на английском языке в Нью-Йорке, которая называется «Еврейская жизнь в Белоруссии в последнее сталинское десятилетие». И этот вопрос я изучал на основе архивных данных, на материалов, которые были рассекречены после 1991 года. И там прямо говорится о том, как уступались евреи, которые хотели выпекать мацу, поддерживать традицию, боролись за организацию общин, за открытие синагог и прочее, прочее. И у них судьба была совершенно незавидная. Знаете, сколько синагог было в 17-м году в Беларуси? 713. В одном Минске 131 синагога. А к 85-му году осталась только одна единственная синагога на улице Немига, и то без раввина. А еврейская религия, значит, позволяет существование общины без раввина. А последний раввин умер в 56 году, это был Яков Бергер. Кстати говоря, люди, которые боролись за увековечивание памяти евреев Минска, погибших от рук нацистов, и установили памятник в 46 году с надписью на идыш, они в 50-м году были арестованы как еврейские националисты и отправлены в аэропорт Куту. Этот вопрос тоже хорошо известен, и ни у кого просто не возникает. Поэтому, если власть, современная власть Беларуси, записывают евреев в белорусский народ, мы же ничего против не имеем. Но вы же тогда дайте реальные вещи. Почему не проводятся еврейские конференции? Почему нет журнала «Геноцид», «Холокост»? Почему на территории современной Беларуси нет ни одного еврейского музея, музея Минского гетто, музея «Холокоста»? Почему, значит, нет зала, есть только проходная комната в музее истории Великой Отечественной войны, новом музее, который открылся в 2014 году, по-моему, открылся. Значит, монументальный. Там есть все, кроме Холокоста. А для Холокоста отведена какая-то проходная комната. Причем я посмотрел, интересно, что материалы там копированы из архива Яд Вашем, а не местные белорусские. Хотя в Беларуси очень много материалов. Я там во всех своих командировках, которые приезжаю, я этот материал беру в большом количестве, потом пишу свои книги. То есть здесь подводится явная такая подмена понятийная. И кроме того, надо сказать об этом совершенно отчетливо, что этот закон о геноциде белорусского народа, он противоречит всем научным стандартам. Всем. Он противоречит научной экспертизе. Вот. И он рассчитан исключительно на внутреннее потребление. И
там еще есть, пробачьте, такий нюанс, что улічваюцца у беларускі народ габрэі, которые жылі на тэрыторыі Беларусі, але мы ведаем гістарычныя факты, што ў Беларусь прывозілі для вынішчэння габрэяў з заходняй Еўропы, напрыклад, гамбургскія габрэі. То есть яны тут уже не улічваюцца, яны не лічацца ўвогуле ахвярамі гэтага геноциду. Так атрымліваецца.
Ну да, по разным даным на тэрыторыі Беларусі было уничтожено 47 тысяч евреев из 7 стран Европы, они в общем так называются камбургские евреи, хотя там из многих других стран. Знаете, я, наверное, открою для вас небольшую тайну и скажу, что до 18 октября 1941 года все евреи Рейха при наличии визы могли свободно уехать из страны. А вот, а потом их просто погрузили в эшелоны и повезли в Минск и в Ригу на уничтожение. При этом, конечно, не сказали, куда и зачем. А везли якобы в Палестину, потом сказали, что в Беларусь, для того, чтобы показывать, как строят немецкий порядок на территории Беларуси. И ни одного концлагеря на территории, лагеря уничтожения на территории Рейха не было. Это была Польша, Освенцим. Бухенвальд – это не лагерь уничтожения евреев, а для антифашистов он был построен.
Отсюль цяпер конфликты, коли шмат в той свете называют, например, Аушвиц польским концентрационным лагерем, поляки за это мощно не погоджаются, потому что Польша тогда была оккупованная.
Ну да, это совершенно справедливое возмущение и упреки, и это просто вопрос о терминологии. Но я хочу сказать, что если отсутствует независимая научная экспертиза, то ни о какой правомочной подлинной науке речи быть не может. Вы можете мне назвать хоть одного историка Беларуси, который бы сказал, что геноцид, вообще закон о геноциде, он псевдонаучный, и это вообще Фитькина грамота, и это вообще не отвечает действительности. Таких ученых, таких исследователей в Беларуси нет ни одного. То есть они есть, но ни один из них не откроет рот.
Во-первых, это заборонено законом, но вот самим законом о геноциде, отмовление геноцида.
Да, и серьезные сроки и прочее. Поэтому авторов этого закона не интересует, конечно, содержание. Это была дана команда. И потом, что такое, вот вы говорите, суды над нацистскими преступниками, которые... О каких судах? О чем вообще речь идет? Вообще судебный процесс – это предполагает судебное состязание между прокуратурой и защитой. И суд уже, исходя из того, что он услышит и принят решение, принимает, он выносит свой вердикт. Этого же нет в принципе. Поэтому надо просто громко еще раз хлопнуть дверью и заявить, что нас тоже убивали, а вот посмотрите с евреями, что происходит. Им и компенсации, им и внимание, им и значит, бонусы международных организаций. А нас, белорусов, тоже убивали в таком количестве, и нам ничего. То есть более примитивного подхода я бы, конечно, даже не назвал. И вообще на этом, конечно, в научном сообществе это воспринимает это все значит, с горькой улыбкой.
Спадар Леонид, часовыя рамкі генацыду ў гэтым законе гэта 1951 год. Скажыце, ласка, што на вашу думку маецца на ўвазе, якія падзеі на працягу 6 гадоў пасля заканчэння другой сусветнай вайны ў Беларусі?
Я думаю, што здесь имеется в виду то, что формирование армии краёвай і другие отряды антибольшевистские, антикоммунистические, которые существовали на территории Западной Белоруссии, Брестской, Гродненской, Пинской, Барановичской области, когда они не сложили оружие и пытались сопротивляться. И против них были очень серьезные военные операции. Я видел в отчеты МГБ за 46-51 год, и там прописано буквально вот по количеству, по именам, сколько там задержали, сколько там оружия конфисковали, какие были диверсии и прочее. Мой отец, значит, в 52-м году выезжал в Западную Белоруссию как выпускник Минского юридического института. Его принимал председатель сельсовета в Баранской области. Он говорил так: мы ложиться будем спать, но только не около окна, вот а с другой стороны. Говорит, почему? Говорит, смотри, сильные ночью могут стрельнуть. Вот это уже так, часть нашей семейной истории. А в 51-м году этот вопрос уже был полностью решен. Сопротивление было подавлено. И, наверное, это и положили вот как такие временные рамки. Но, опять-таки, это настолько ненаучно.
И апошнее пытание, спадар Леонид. Навошта, на вашу думку, увогуле гэты закон прымаўся, и навошта асабліва зараз праводзяцца суды над памерлымі?
Закон, конечно, принимался с оглядкой на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. На внешнюю сказать... Я повторю, то нас тоже убивали, а про нас никто не говорит, мы что, не люди? Вот. И речь идет о том, чтобы упрекнуть демократическое сообщество, в том числе во главе которого стоит сегодня Германия, в том, что вы, наследники нацистов, поступаете точно так же, вы нас не уважаете. Кстати говоря, когда открывали Тростенец, да, вот этот памятник, комплекс мемориальный, немецкий посол ведь туда не приехал. Приехал австрийский посол, вот, и израильский посол тоже туда не приехал. Потому что посмотрели, как это все устроено, и про евреев там ничего не говорилось. И ни одного Маген Давида не было, и слова «узники гетто» не было. А там было написано, знаете, такое, не знаю, как подобрать слово, значит, такой эфемизм, вот. Эфемизм такой. Жители Минского гетто. Жители Минского гетто. Не евреи, а жители Минского гетто. И те памятники жертвам нацистского геноцида, которые сегодня ставятся в Беларуси, вы там уже слово «Холокост» не встретите. Там будут жертвы нацистского геноцида. И здесь уже обобщают все. А если посмотреть, как ведет сегодня себя, значит, что написано в учебниках, и какие книги изданы, то там прямо рядом с нацистами и белорусскими коллаборационистами под черно-белым стягом ставят фотографии, которые значит, уже после августа 2020 года. То есть прямая аналогия. Еще раз хочу подчеркнуть, что закон ориентирован исключительно на внутреннюю аудиторию, и никого больше они слушать не хотят. И я думаю, что и оценка такого закона, она не, не, высокая, и придет время, когда будут над этим хихикать и смеяться, и приводить как пример псевдоистории. Это еще одно доказательство насилия и подавления гражданского общества и свободомыслия в современной Беларуси, что вызывает, конечно, большое огорчение. И историкам сегодня это понятно. Я об этом могу говорить совершенно, совершенно свободно, откровенно, потому что я в Иерусалиме. Вот. А люди, которые сегодня в Беларуси, они, конечно, не могут позволить вслух сказать то, что они думают. И это, конечно, трагедия.
Так, вы тут под час нашего эфира, напевно, зарабили себе на криминальный артикул зараз у Беларуси.
Я не боюсь.
На связи с нами был белорусско-израильский историк, доктор исторических наук, керовник проекту «История габрея Беларуси» Центру диаспоры при Тель-Авивском университете Леонид Смеловицкий. А у Празе для вас працевал Дмитрий Гурневич. Усяго вам самого доброго.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.